И опять она вспоминала Ниночкин рассказ о том, как Ника переполошила семью знаменитого тбилисского актера, завела шумный роман на виду всего города, сверкала, блистала, хохотала, а бедная актерова жена, вся в черном, сжигаемая ревностью, носилась ночами по друзьям своего мужа, ломилась в закрытые двери в надежде застать неверного на месте преступления и застала, в конце концов. И была битая посуда, и прыжки из окна, и вопли, и страсти, и полное неприличие. Самым удивительным было то, что еще в октябре Медея получила от Ники коротенькое письмо, в котором она описывала поездку, большой успех, который выпал театру, и даже похвалилась, что о ее костюмах к спектаклю написали отдельно. «Давно я так не веселилась и не радовалась», — закончила она свое письмо. «А в Москве отвратительная погода, тягучий развод с мужем, и я все на свете отдала бы, чтобы жить в каком-нибудь другом месте, посолнечнее». Относительно погоды Ника была совершенно права. Уже с августа закончилось лето, сразу же началась поздняя осень. Деревья не успели как следует пожелтеть, и листья от сильных холодных дождей слетали на землю совсем зелеными. После веселого тбилисского сентября наступил невыносимый московский октябрь. В ноябре погода не исправилась, но настроение у Ники стало лучше, навалилось много работы. Ника сдавала очередной спектакль у себя в театре, пропадала в мастерских, где без ее глаза портнихи все делали слишком уж приблизительно, к тому же кончила халтуру в театре «Ромен». Цыганщина ее очень соблазняла, но оказалось, что работать в этом театре очень сложно. Это самая цыганская вольница, столь обаятельная на городских площадях, в электричках и на театральных подмостках, оборачивалась в работе полным безобразием. Назначенные режиссером встречи состоялись с пятого раза. Каждая актриса закатывала скандалы, требовала невозможного. В тот день, когда немолодая, одна из самых голосистых артисток швырнула Нике в лицо бордово-красный наряд, вместо бело-кружевного, которого ей хотелось, а Ника столь же ловко отпульнула его обратно, подбив его артистическим матом для весу, как подшивали прежние грузинки в подолы легких платьев, случилась неприятность, которой Ника давно ждала и всячески пыталась избежать. В 12 часу ночи к ней приехала Маша. Едва открыв дверь, Ника поняла, что неприятность произошла. Маша кинулась к ней на грудь. «Ника, скажи, это неправда, ведь неправда, скажи, скажи!» Ника гладила скользкие от дождя волосы, молчала. «Я же знаю, неправда!» — твердила Маша, комкая в руках крепдышиновую косынку в косых, лиловых, серых и черных клетках. «Зачем она там? Почему?» «Потише, потише, потише! Ушки на макушке!» Ника сделала предупреждающее движение в сторону детской комнаты. Ника так давно, с самого июля, ждала этой неминуемой бури, что, пожалуй, даже испытала облегчение. Эта дурацкая тягомотина длилась все лето. Уезжая в мае из поселка, Ника чистосердечно решила сделать Машке этот тайный подарок — уступить Бутонова. Но не получилось. Все то время, пока Маша выгуливала детей в Крыму, Ника ездила к Бутонову, решив про себя, что дальше видно будет. Отношения у них образовались изумительно легкие. Бутонова восхищала в Нике чудесная простота, с которой она говорила обо всем на свете, и полное отсутствие чувства собственности. И когда он однажды попытался выразить это своим корявым языком, она его остановила. «Бутончик, Это, головка, у тебя не самое сильное место. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты прав. Дело в том, что у меня мужская психология. Я, как и ты, боюсь влипнуть в длинный роман, в обязательства, в замужество, пропади оно пропадом. Поэтому имей в виду, я всегда мужиков бросаю первой. Это было не совсем так, но звучало правдоподобно. «Ладно, подашь заявление за 2 недели до ухода», — сострил Бутонов. «Валера, если ты будешь таким остроумным, я в тебя влюблюсь смертельно, а это опасно». И Ника засмеялась громко, запрокидывая голову, тряся большими волосами и грудью. Она смеялась постоянно. В трамвае, за столом, в бассейне, куда они однажды ходили, и насмешливый Бутонов поддавался на ее смех, на хохот до всхлипов, до боли в животе и потери голоса. Смеялись до изнеможения и в постели. «Ты уникальный любовник!» — восхищалась Ника. «Обычно от смеха все прекращается. Не знаю, не знаю. Может, ты меня недостаточно рассмешила?» Приехавшая в начале июля Маша, сбросив детей с Андре, сразу же понеслась в Расторгуево. Ей вдвойне повезло. Бутонова она застала, а Нику нет. Та уехала накануне. Машин приезд совпал с разгаром заброшенного 2 года тому назад ремонта. Накануне Бутонов расчистил бабкину половину, в которой 20 лет не жили, и теперь пришли 2 мужиков, нанятых на подмогу. Ника уговорила его не обшивать стены вагонкой, как он хотел, а наоборот, ободрать все до бревен, очистить, заново проконопатить и привести в порядок грубую мебель, оставшуюся от давних времен. «Поверь моему слову, Бутонов, сейчас ты эту мебель на дрова пустишь, а через 20 лет она будет музейной». Бутонов удивился, но согласился и теперь вместе с мужиками обдирал многослойные обои. «Бутонов!» — донесся с улицы женский крик. «Валера!» Он вышел в облаке пыли в старой докторской шапочке. За калиткой стояла Маша. Он не сразу узнал ее. Она была в густом крымском загаре, очень привлекательная, и огромная улыбка еле помещалась на узком лице. Просунув руку в щель между штакетинами, она откинула крючок, и пока он медлительно соображал, она уже неслась по кривой дорожке и бросилась, как щенок, ему на грудь, уткнулась лицом. «Ужас! Ужас какой! Я уже думала, что никогда больше тебя не увижу!» От ее макушки шел сильный запах моря. И опять он услыхал, как тогда в Крыму громкий стук ее сердца. «Черти что! Звучишь, как в фонендоскопе!» От нее шел жар и свет, как от раскаленной спирали мощной лампы. И Бутонов вспомнил то, о чем забыл, как она яростно и отчаянно сражалась с ним в маленькой комнате медейного дома, и забыл то, о чем помнил. Ее длинные письма со стихами и рассуждениями о вещах, не то чтобы ему непонятных, но ни на что не годных. Она прижалась ртом к пыльному медицинскому халату и выдохнула горячий воздух. Подняла лицо. Улыбки не было. Бледна до того, что 2 перевернутых полумесяца темных веснушек выступили от скул к носу. Вот я... Если в бабкиной половине было ремонтное разорение, то на чердаке, куда они поднялись, была настоящая свалка. Ни бабка, ни мать никогда ничего из дому не выбрасывали. Дырявые корыта, баки, рухлядь 100-летнего накопления. Дом-то ставил еще прадед в конце прошлого века, когда Расторгуево было еще торговым селом и Пыль стояла на чердаке, действительно вековая. Лечь невозможно. Бутонов посадил Машу на хлипкую этажерку, и она была, ну, просто как глиняная кошка, только худая и без прорези в макушке. Все произошло так сильно и кратко, что невозможно было оторваться. И тогда Бутонов перенес ее на изодранное кресло, и опять его прожгла теснота. По отрешенному ее лицу текли слезы. И он слизывал их, и вкус их был вкусом морской воды. О, Господи! Вскоре Маша уехала, и Бутонов опять пошел обдирать обои с мужиками, которые, казалось, и не заметили его отсутствия. Он был пуст, как печная труба, а вернее, как гнилой орех, потому что пустота его была замкнутая и округлая, а не сквозная. Ему почудилось, что он отдал больше, чем хотел. Да, сестрички, он не вникал в тонкости родства. Полная противоположность. Одна смеется, другая плачет. Друг друга дополняют. 3 дня Маша не могла застать Нику дома, хотя названивала, не переставая. От Сандры она знала, что Ника в городе. Наконец дозвонилась. «Ника, ну куда ж ты задевалась?» Маше и в голову не приходило, что Ника ее избегает, не готова к встрече. «Догадайся, 3 раз!» — фыркнула Ника. «Новый роман!» — прыснула Маша, сходу заглотив наживку. 5 с плюсом, оценила Ника Машину догадливость. «Кто к кому? Лучше я к тебе. Сейчас еду», — горела нетерпением Маша. «Давай уж лучше в Успенском», — предложила Ника. «Мать, наверное, за 3 суток от них очумела». Детей как свезли в первый день к Сандрочке, так про них и забыли. Сандра с Иваном Исаевичем справляли праздник любви к внукам и вовсе ими не тяготились. Только Иван Исаевич все тянул на дачу. Чего детей в городе томить? «Нет-нет, лучше я к тебе. Там не поговорить», — взмолилась Маша, и Ника сдалась. Деваться было некуда, и она заранее знала, что эту исповедь ей принять придется. С этого дня Ника приняла на себя роль доверенного лица. Положение ее было более чем двусмысленное, а сказать, что в этом деле у нее и своя доля, было как будто поздно. Маша в своей любовной горячке торопилась рассказать Нике о каждом свидании, и это было для нее чрезвычайно важно. За многие годы она привыкла делиться самыми незначительными переживаниями с мужем, но теперь Алик не мог быть ее собеседником, и она все обрушивала на Нику вместе со стихами, которые писала постоянно. «Расторгуевская осень», — шутила Маша. И прежде знакомая с бессонницей, в эти месяцы Маша спала дырявым заячьим сном, полным звуками, строками, тревожными образами. Во сне приходили какие-то нереальные животные, многоногие, многоглазые, полуптицы, полукошки с символическими намеками. Одно страшно знакомое ластилось к ней, и имя его тоже было ей знакомо. Оно состояло из ряда цифр и букв. Проснувшись, она вспомнила странное имя Ж-4836. Это был номер, отпечатанный жирной черной краской на полотняной ленточке, которую она пришивала к постельному белью для прачечной. Вся эта чепуха была значительна. Один раз приснило совершенно законченное стихотворение, которое она в полусне и записала. Наутро она с изумлением его прочла. «Не мое, не мое, Не могла я этого сама написать. Сквозь «вы» на «ты» и далее в пролет несуществующих местоимений своею речью твой наполню рот, твоим усилием послужу мишенью, и в глубине телесной темноты, в огне ее мгновенного пробоя, все рушится, как паводком мосты. Границы нет меж мною и тобою.